Битва при Аль-Хали представала глазам в виде похожего на молот облака, в клокочущих клубах которого раздавались жуткие силуэты и виднелись странные звуки. Магические снаряды, пролетающие время от времени мимо цели, уносились в город. Там, где они приземлялись, все становилось другим. К примеру, большая часть базара сука превратилась в непроходимый лес из огромных желтых грибов. Никто не знал, как сие превращение отразилось на торговцах, хотя, возможно, они ничего не заметили. Храм бога-крокодила Оффлера, покровителя города, стал довольно уродливым сооружением из сахара, раскинувшимся сразу в 5 измерениях. Но это было неважно, потому что на него мигом накинулись полчища гигантских муравьев. С другой стороны, в городе осталось не так уж много людей, которые могли оценить это выступление против невольного превращения храма, потому что большинство из них бежало, спасая свои жизни. Равномерным потоком они двигались через плодородные поля. Некоторые сели в лодки, но этот путь к бегству оказался отрезан, когда большая часть территории гавани превратилась в болото, которым, по никому неизвестным причинам, вела себе гнездо парочка розовых слоников. Одна из заросших водорослями сточных канав забурлила, и оттуда медленно выбрался сундук, гоня перед собой волну спасающихся бегством мелких аллигаторов, крыс и каймановых черепах, ведомых неясным, но абсолютно точным животным инстинктом. На крышке сундука застыло выражение мрачной решимости. Вообще ему немногое было нужно от этого мира, если не считать полного уничтожения всех других форм жизни. Но сейчас больше всего на свете он нуждался в своем хозяине. То, что это сокровищница, легко можно было понять по невероятной пустоте. Двери были сорваны с петель, решетки, закрывавшие ниши в стенах, выломаны. Вокруг валялось множество разбитых сундуков. Их вид вызвал у Ринсвинда прилив вины, и он примерно 2 секунды гадал, куда подевался его сундук. В сокровищнице царила почтительная тишина, как это всегда бывает в тех местах, откуда только что исчезла большая сумма денег. Найджел отошел в сторону и, в надежде отыскать тайники, ощупал несколько сундуков, тщательно следуя инструкциям, изложенным в главе 11. Канина нагнулась и подобрала с пола небольшую медную монетку. «Как это ужасно!» — высказался, наконец, Ринсвинд. «Сокровищница, в которой нет сокровищ». Сериф стоял и улыбался во весь рот.
«Не стоит так переживать», — посоветовал он.
«Но кто-то украл у тебя все деньги!» — воскликнула Канина.
— Полагаю, это слуги, — отозвался Сериф. — Очень вероломно с их стороны.
Ринсвинд бросил на него странный взгляд. — Разве тебя это не беспокоит?
— Не особенно. На самом деле я очень мало трачу, и я часто спрашивал себя, каково оно — быть бедным.
— Скоро тебе представится прекрасная возможность это выяснить.
— Мне понадобится чему-нибудь учиться.
— Все приходит само собой, — успокоил Ринсвинд. — Учишься по ходу дела. Где-то вдалеке раздался взрыв, и часть потолка превратилась в желе.
Слушай, — вмешался Найджел, — это ковер.
— Да, — подхватила Канина, — ковер.
— Ах да, ковер. Нажми на нос стоящий позади тебя статуи. — О, персиково-зада, драгоценность пустынного рассвета!
Канина, покраснев, совершила указанное мелкое святотатство над большой зеленой статуей бога-крокодила Оффлера. Ничего не произошло. Потайные отделения усердно избегали открываться.
— Попробуй левую руку.
Она предприняла безуспешную попытку повернуть длань. Криозот почесал затылок.
— Может, нужно дернуть за правую?
— На твоем месте я постаралась бы вспомнить, — резко сказала Канина, когда правая рука тоже не помогла. — Некоторых выступов этой статуи я предпочла бы лишний раз не касаться.
— А это что тут за штуковина? — осведомился Ринсвинд.
«Если и хвост ничего не откроет, ты об этом здорово пожалеешь», — предупредила конина Криозота и пнула вышеупомянутую деталь ногой. Где-то вдали послышался металлический стон, исходящий словно из страдающей кастрюли. Статуя содрогнулась, внутри стены прозвучали несколько глухих ударов, и бог-крокодил Офлер тяжеловесно, со скрипом, отъехал в сторону. За ним открылся туннель.
«Мой дед построил этот тайник для наших самых драгоценных сокровищ», — сообщил Криозот. «Он был очень...» —
Сериф поискал подходящее слово.
«Изобретательным человеком». «Если вы рассчитываете, что я туда сунусь, то...» — начал Ринсвинд.
«Отойди!» — высокомерно скомандовал Найджел. «Я пойду первым!»
«Там могут быть ловушки», — с сомнением произнесла конина, бросая взгляд на Серифа. «Возможно, о небесная газель!» — отозвался тот. «Последний раз я заглядывал сюда, когда мне было 6 лет. По-моему, там есть какие-то плиты, на которые не стоит наступать».
«Насчет этого не волнуйся», — заявил Найджел, всматриваясь в царящий в туннеле мрак. «Вряд ли нам встретится такая ловушка, которую я не смогу засечь».
«У тебя что, большой опыт в такого рода делах?» — кисло осведомился Ринсвинд.
«Главу 14 я знаю наизусть. Там даже картинки есть», — ответил Найджел и нырнул в темноту. Несколько минут они ждали. Если бы не приглушенные проклятия и не доносящиеся время от времени из туннеля глухие удары, то можно было бы сказать, что воцарилась полная ужаса тишина. Наконец, где-то вдалеке раздался отдающийся эхом голос Найджела.
— Здесь абсолютно ничего нет. Я все проверил. Никаких потайных ходов. Должна быть, дверь какая-нибудь прикипела или что-нибудь в этом роде.
Ринсвинд с Каниной обменялись взглядами.
— Он понятия не имеет о ловушках, — констатировала она. Когда мне было 5 лет, отец заставил меня преодолеть специально оборудованный им коридор, чтобы научить...
— Но он ведь все-таки прошел этот туннель, — перебил ее Ринсвинд.
Послышался звук, словно кто-то провел гигантским мокрым пальцем по гигантскому стеклу, и пол содрогнулся.
— Во всяком случае, выбора у нас нет, — добавил Ринсвинд и нырнул в туннель.
Остальные последовали за ним. Большинство людей, знающих Ринсвинда, с течением времени начинало относиться к нему как к аналогу прямоходящей шахтерской канарейки. Общая идея состоит в следующем. Если Ринсвинд держится на ногах и не предпринимает непосредственных попыток удрать, значит, надежда еще есть.
— Забавно, — заметил Криозот. — Я граблю собственную сокровищницу. Если я себя поймаю, то могу приказать бросить меня в змеиную яму.
— Но ты мог бы сдаться на свою милость, — предложила конина, окидывая взглядом параноика пыльную каменную кладку.
— О, нет. Думаю, мне пришлось бы преподать себе урок, чтобы это послужило мне примером.
У них над головами раздался слабый щелчок. Небольшая плита отошла в сторону, и вниз медленно, рывками опустился ржавый металлический крюк. Выдвинувшийся из стены стержень со скрипом постучал Ринсвинда по плечу. Когда волшебник обернулся, крюк повесил ему на спину пожелтевшую табличку и втянулся обратно в потолок. — Что происходит?
— Что происходит? — завопил Ринсвинд, пытаясь прочитать то, что написано у него на лопатках.
— Тут говорится: «Пни меня», — ответила конина.
Участок стены рядом с окаменевшим от страха волшебником скользнул вверх. Большой ботинок, закрепленный на конце сложной последовательности металлических сочленений, неохотно дернулся, вся конструкция переломилась в колене. Трое беглецов молча воззрились на нее.
— Вижу, мы имеем дело с извращенным умом,
— подвела итог конина. Ринсвинд аккуратно отцепил от себя табличку и бросил ее на пол. Конина протиснулась мимо него и с выражением свирепой осмотрительности на лице зашагала по туннелю. Когда перед ней выскочила металлическая рука на пружине и дружески замахала ей, девушка не стала ее пожимать. Скользнув взглядом по подведенной к руке разлохмаченной проводке, конина уставилась на большую стеклянную банку, в которой находились два изъеденных коррозией электрода.
— Твой дед, видимо, славился своим чувством юмора, — уточнила она. — О, да! — кивнул Криозот. — Всегда был не прочь посмеяться.
— Прекрасно. Конина осторожно нажала на плитку, которая, на взгляд Ринсвинда, ничем не отличалась от своих товарок. Пружина тихо и печально щелкнула, и из стены на уровне подмышки выскочила и закачалась растрепанная метелка из перьев.
— Я бы с удовольствием познакомилась со старым серифом, — сквозь сжатые зубы процедила Конина. — Хотя вовсе не для того, чтобы пожать ему руку. — Слушай, волшебник, подсади-ка меня, а?
— Что-что?
Конина раздраженно указала на приоткрытую каменную дверь, виднеющуюся в нескольких шагах от них.
— Хочу посмотреть, что там наверху, — объяснила она. — Просто соедини руки в замок, чтобы я могла встать на них. Понял?
— И как тебе удается быть таким бесполезным?
— Когда я пытаюсь быть полезным, то неизменно попадаю в неприятности, — пробурчал Ринсвинд, пытаясь не обращать внимания на теплую плоть, мимолетно коснувшуюся его носа.
Он слышал, как она шарит над дверью.
— Так я и думала! —
воскликнула она.
— Что там такое? Нацеленные на нас дьявольские острые копья?
— Нет.
— Решетка с шипами, готовыми проткнуть.
— Это ведро!
— отрезала Конина и попыталась сдвинуть указанный предмет с места.
— Что с кипящей отравленной?
— С обыкновенной засохшей звездкой.
Конина спрыгнула наземь. —
Да, таким уж был мой дед,
— заметил Криозот.
— С ним не соскучишься.
— Ну, с меня довольно, — твердо заявила Конина и указала в дальний конец туннеля.
— Эй, вы двое, пошли!
Им осталось сделать пару шагов,
как Ринсвинд почувствовал в воздухе над собой какое-то движение.
Конина толкнула его в спину, и он полетел вперед в открывающееся за тоннелем помещение. Ударившись об пол, он перекатился и ощутил, как что-то царапнуло его пятку. Одновременно раздался оглушивший его грохот. Весь потолок, огромная каменная глыба 4 футов толщиной, рухнула в туннель. Ринсвинд преодолел облако пыли, подполз к упавшей плите и, водя дрожащим пальцем по буквам, разобрал надпись на одной из ее сторон.
— Просто животики надорвешь, правда?
— прочитал он и без сил распростерся на полу.
— Вот он, мой дедушка! — весело проговорил Сериф. — Всегда!
— он поймал взгляд Конины, обладающей убедительностью обрезка свинцовой трубы, и мудро заткнулся. Из облаков пыли, кашляя, появился Найджел.
«Что случилось?»
— спросил он.
«С вами все в порядке? Когда я здесь проходила, оно так не делало».
Ринсвинд попытался найти подходящие слова, но не смог придумать ничего лучше, чем сакраментальное
«Неужели?».
Сквозь крошечные зарешеченные окошечки под самым потолком в огромный зал просачивался свет. Из этого зала не было другого выхода, кроме как сквозь несколько сотен тонн камня, завалившего туннель. Иными словами, именно ими воспользовался бы Ринсвинд, они очутились в ловушке. Волшебник немного расслабился. По крайней мере, ковер-самолет узнавался сразу. Он покоился, скрученный в трубку, на возвышающейся в центре зала плите. Рядом стояла небольшая, отполированная до блеска масляная лампа и лежала... Ринсвинд вытянул шею, чтобы рассмотреть получше, маленькое золотое кольцо. Он застонал. Все три предмета окружала слабая октариновая корона, указывающая на их магическое происхождение. Когда Конина развернула ковер, на пол что-то просыпалось. Ринсвинд опустил глаза. Латунная селедка, деревянное ухо, несколько больших квадратных блесток и свинцовая коробочка с мыльным пузырем внутри.
— Черт возьми, это еще что такое?
— полюбопытствовал Найджел.
— Личинки моли, — объяснил Ринсвинд. — Некогда они попытались сожрать этот ковер.
— О, боги!
Люди упорно отказываются понимать это, — устало проговорил Ринсвинд. — Вы все думаете, что магия — это такая штука, которую можно взять и использовать как...
— Пастернак?
— подсказал Найджел.
— Винную бутылку,
— догадался Сериф. — Ну, вроде того, — осторожно подтвердил Ринсвинд. Немного собрался с мыслями и продолжил. — Но в действительности магия, она...
— Не такая?
— Очень похожа на винную бутылку,
— с надеждой предположил Сериф. — В действительности эта магия использует людей, — торопливо сказал Ринсвинд. — Она влияет на вас точно так же, как вы влияете на нее. Если ты балуешься с магическими штучками, будь готов к последствиям. Я просто подумал, что стоит предупредить вас об этом.
— Это как винная бутылка, — заметил Криозот, — которая выпивает тебя, — поспешно закончил Ринсвинд. — Так что для начала положи на место лампу и кольцо, и ради всех богов. Ничего здесь не три.
Мой дед нажил с их помощью семейное состояние,
— мечтательно произнес Сериф.
— Видишь ли, злой дядя запер его в пещере. И дедушке пришлось воспользоваться тем, что попалось ему под руку. А у него ничего не было. И кроме ковра-самолета, волшебной лампы, магического кольца и грота, битком набитого драгоценностями.
— Да, наверное, его путь наверх был нелегким, — отозвался Ринсвинд. Канина расстелила на полу ковер. Сложный узор изображал золотых драконов на голубом фоне. Драконы выглядели крайне незатейливо. Длинные бороды, уши, крылья. Казалось, они застыли в движении. Их застигли в момент перехода из одного состояния в другое, и это позволяло предположить, что выткавший их станок обладал несколько большим количеством измерений, чем обычные три. Но самым худшим в узоре было то, что если вы смотрели на него достаточно долго, то вам начинали мерещиться голубые драконы на золотом фоне. В общем, в вашу душу закрадывалось ощущение, что если вы и дальше будете предпринимать попытки увидеть драконов обоих типов одновременно, ваши мозги полезут из ушей. Еще один отдаленный взрыв сотряс здание, и Ринсвинд, наконец, оторвался от ковра. — И как им управлять? — поинтересовался он.
— И лично я никогда им не пользовался, — пожал плечами Криозот. — Наверное, нужно просто командовать вверх, вниз и так далее.
— А как насчет «пролети сквозь стену»? — уточнил Ринсвинд. Все посмотрели на высокие, темные и, самое главное, прочные стены зала.
— Мы могли бы попытаться сесть на него и сказать «поднимайся», — предложил Найджел. — А чтобы не удариться о потолок, нужно крикнуть, ну, к примеру, «стоп».
Какое-то время он обдумывал собственные рекомендации.
— Если именно так нужно говорить.
— А можно сказать «садись», — подхватил Ринсвинд, или «опускайся, ныряй, снижайся, вались, падай».
— Пикируй,
— мрачно подсказала Канина.
— Кроме того, — заметил Найджел, — в воздухе носится столько неприрученной магии, что я бы на твоем месте попытался воспользоваться какой-то ее частью.
— А, — протянул Ринсвинд,
— ну, у тебя на шляпе написано «волшебник»,
— напомнил Криозот.
— Писать слова на шляпах каждый умеет, — буркнула Канина.
— Нельзя верить всему, что читаешь. — Ну-ка, подождите минутку, — вспыхнул Ринсвинд. Они подождали минутку. Подождали еще 17 секунд. — Слушайте, это гораздо труднее, чем вы думаете, — наконец заявил он.
— Что я вам говорила? — фыркнула Канина. — Пошли, будем выцарапывать и звездку ногтями.
Взмахом руки Ринсвинд заставил ее замолчать. Снял с головы шляпу, демонстративно сдул со звезды пыль, надел шляпу, поправил поля, закатал рукава, согнул пальцы, разогнул пальцы и впал в панику. Не придумав ничего лучшего, он прислонился к каменной стене. Она вибрировала. И происходило это не потому, что ее трясли. Чувствовалось, что эта дрожь исходит изнутри. Она была очень похожа на ту дрожь, которую Ринсвинд ощутил в университете перед самым прибытием чудесника. К
Камень был чем-то расстроен. Ринсвинд скользнул вдоль стены и приложил ухо к следующему камню, к небольшому клиновидному камешку, закрывающему маленькую щелку вкладки. Это был не какой-нибудь крупный, важный камень, а малыш-трудяга, терпеливо выполняющий свою долю работы на благо всей стены. Он тоже дрожал.
«Тсс!» — прошипела Канина. «Я ничего не слышу!» — громко заявил Найджел.
Он относился к тому типу людей, которые, услышав предупреждение «не смотри», тут же поворачивают голову, точно сова на крутящемся столике. Это те самые люди, которые, когда вы указываете, скажем, на необычный крокус, растущий рядом с ними, неуклюже разворачиваются, опускают ногу, и сразу раздается тихий, печальный, хлюпающий звук. Если они теряются в лишенной дорог пустыне, вы можете их найти, положив на песок что-нибудь маленькое и хрупкое, например, бесценную старинную чашку, которая хранилась в вашей семье несколько поколений. Вскоре вы обязательно услышите хруст фарфора. Но как бы то ни было.
В этом-то все и дело. Что, война уже закончилась?
С потолка на шляпу Ринсвинда каскадом посыпалась и звездка.
Что-то действует на камне, — негромко проговорил он. Они пытаются вырваться на свободу.
И мы находимся как раз под целой кучей таких камней, — заметила Канина.
Сверху послышался скрежет, и вниз ударил луч дневного света. К удивлению Ринсвинда, внезапная смерть под завалом их не постигла. Затем снова раздался треск, и дыра в потолке увеличилась. Из нее выпадали камни, но падали они вверх.
— Думаю, — сказал Ринсвинд, — сейчас самое время проверить, как работает ковер.
Стена рядом с ними встряхнулась, как собака, и медленно развалилась на куски. Уносящиеся прочь обломки несколько раз сильно задели Ринсвинда. Окруженные вихрем взлетающих камней, четверо беглецов упали на голубой с золотом ковер.
— Надо отсюда выбираться!
— в очередной раз отпустил проницательное замечание Найджел.
— Держитесь, — посоветовал Ринсвинд. — Я прикажу ковру.
— Нет, — оборвала его Канина, становясь рядом на колени. — Это я ему прикажу. Тебе я не доверяю.
— Но ты...
— Заткнись.
Она похлопала по ковру и скомандовала.
— Ковер, поднимайся!
Наступила тишина.
— Вверх! — Может, он не понимает тебя? — предположил Найджел. — Пари! Левитируй! Лети! — Или повинуется только конкретному голосу? — Отстань! — Он не двигается, — сказал Найджел. — Попробуй! Вознесись!
— Или взмывай,
— вмешался Криозот. В дюйме от его головы просвистели несколько тонн взлетающих с пола плиток.
— Наверное, он бы уже отозвался, если бы вообще собирался это делать, — проворчала Канина.
Окружающий ее воздух загустел от пыли, оседающей струщихся друг от друга камней. Девушка забарабанила по ковру кулаками.
— Взлетай ты, чертова подстилка! Ай!
Кусок карниза чиркнул ее по плечу. Она раздраженно потерла ссадину и повернулась к Ринсвинду, который сидел, положив подбородок на колени и надвинув шляпу на лоб.
— Почему ничего не действует? — осведомилась она.
— Потому что ты говоришь неправильные слова, — отозвался он.
— Он что, не понимает нашего языка?
— Язык тут ни при чем. Ты упустила нечто более фундаментальное.
— Ну?
— Что «ну»? — фыркнул Ринсвинд.
— Послушай, сейчас не время подчеркивать свое превосходство.
— Ты пробуй, пробуй. Не обращай на меня внимания.
— Заставь его взлететь!
Ринсвинд еще глубже натянул шляпу на уши.
— Пожалуйста,
— попыталась Канина. Шляпа чуть-чуть приподнялась.
— Мы будем тебе чрезвычайно обязаны,
— пообещал Найджел.
— Правильно,
— подхватил Криозот. Шляпа приподнялась еще немного.
— Вы в этом абсолютно уверены? — уточнил Ринсвинд.
— Да!
Ринсвинд прокашлялся и скомандовал.
— Вниз!
Ковер поднялся над землей и выжидающе застыл в нескольких футах от слоя пыли.
— Но как?
— начала Канина, однако Найджел перебил ее.
— Волшебникам открыты тайные знания. — Наверное, в этом-то все и дело,
— заявил он.
Возможно, этот ковер страдает навязчивой индеей делать противоположное тому, что ему скажут. Ты можешь заставить его взлететь еще выше?
— Да, но ни за что в жизни этого не сделаю, — ответил Ринсвинд.
Ковер медленно двинулся вперед. И, как это часто бывает в подобных случаях, по тому месту, где он только что лежал, тут же прокатилась, подпрыгивая, огромная каменная глыба. Мгновение спустя ковер с беглецами оказался на открытом воздухе, а несущиеся в вихре камни остались позади. Дворец рассыпался на куски, и эти куски взлетали вверх сужающимся конусом, напоминающим извержение вулкана наоборот. Чудовская башня исчезла без следа. Но камни, порхая в воздухе, подтягивались туда, где она недавно стояла, и...
«Они строят другую башню!» — воскликнул Найджел.
— К тому же из моего дворца пожаловался Крязут.
— Шляпа победила, — объяснил Ринсвинд, — и она строит собственную башню. Это нечто вроде защитной реакции. Волшебники всегда окружают себя башней, как эти, ну, как называются те штуки, которые живут на дне реки?
— Лягушки.
— Камни.
Бандиты-неудачники.
Шитики. Вот кого я имел в виду, вспомнил Ринсвинд. Когда волшебник собирается с кем-то воевать, первым делом он строит себе башню.
Она очень большая, заметил Найджел.
Ринсвинд мрачно кивнул.
А куда мы направляемся?
Поинтересовалась Канина.
Ринсвинд пожал плечами. Прочь.
Прямо под ними проплывала внешняя стена дворца. Не успели они миновать ее, как стена затряслась, и кирпичи начали взмывать вверх, присоединяясь к стае камней с жужжанием вьющихся вокруг новой башни. Спустя некоторое время Канина не выдержала.
— Ну, хорошо. Как ты заставил ковер взлететь? Он действительно делает противоположное тому, что ты ему приказываешь?
— Нет. Я просто обратил внимание на некоторые фундаментальные детали его... стратификационного и пространственного расположения.
«Не поняла», —
призналась она.
«Хочешь, чтобы я объяснил это не волшебным языком?»
«Ага».
«Ты положила его на пол изнанкой вверх», — сказал Ринсвинд.
Несколько мгновений Канина сидела, не шевелясь.
«Должна признать, он очень удобный», — наконец заговорила она. «Впервые в жизни лечу на ковре в самолете».
— А я впервые в жизни управляю таким ковром, — рассеянно откликнулся Ринсвинд.
— И у тебя хорошо получается,
— похвалила она.
— Спасибо.
— Ты говорил, тебя пугает высота.
— Приводит в ужас.
— По тебе незаметно.
— Я сейчас не об этом думаю.
Ринсвинд обернулся и посмотрел на возвышающуюся у них за спинами башню. За последнюю минуту она здорово выросла, и на ее вершине распустился затейливый бутон башенок и зубчатых стен. Над ней роем кружила черепица. Отдельные плитки пикировали вниз, словно керамические пчелы на бомбометании, и, позвякивая, укладывались на место. Башня была невероятно высокой. И камни у ее основания давно были бы растерты в пыль, если бы не потрескивающая в них магия. Все. Конец организованному волшебству. Два тысячелетия мирной магии пошли псу под хвост, на диске снова росли башни, в воздухе носилась сырая магия, а значит, вскоре что-то серьезно пострадает. Возможно, это будет Вселенная. Магия в чрезмерных количествах способна искажать вокруг себя пространство и время, а это не слишком хорошие новости для человека, который за долгие годы привык к тому, что такие вещи, как следствие, идут за такими вещами, как... причины. Но Ринсвинд не мог объяснить это своим спутникам. Они, похоже, так и не уловили суть дела. Если говорить более конкретно, они так и не осознали, что такое погибель. Они страдали от ужасного заблуждения, что что-то еще можно сделать, и были готовы изменить мир так, как им того хочется, или умереть в процессе. А вся беда умирания в процессе состоит в том, что в процессе вы умираете. Смысл былой организации университета заключался в том, что она поддерживала нечто вроде мира между волшебниками, которые обычно сходятся друг с другом без особых проблем, ну, примерно как коты в мешке. И теперь, когда они вступили в бой без перчаток, каждый, кто попытается встать между ними, окажется сильно поцарапанным. Это вам не та старая, спокойная, немного глуповатая магия, к которой привык диск. Это магическая война, пронизывающая и раскаленная добела. Ринсвинд никогда не мог похвастаться способностями к предвидению будущего. По правде говоря, он и настоящего толком не видел. Но он с унылой уверенностью предчувствовал, что в самом ближайшем будущем, секунд этак через 30, кто-нибудь непременно скажет: «Надо же что-то предпринять!» Внизу под ними проплывала пустыня, освещенная косыми лучами заходящего солнца.
— Что-то звезд маловато, — заметил Найджел. — Может, они боятся выходить на небо?
Ринсвинд поднял голову. В воздухе висела серебристая дымка.
— Это сырая магия оседает из атмосферы, — пояснил он. — Атмосфера ею перенасыщена. 27, 28, 2...
— Надо же что-то... —
начала Канина. — Не надо, — оборвал ее Ринсвинд и ощутил едва уловимое удовлетворение.
— Волшебники будут сражаться друг с другом до тех пор, пока не останется кто-нибудь один. Их так просто не разнять.
— Мне не помешало бы немного выпить, — заявил Криозот. — Не могли бы мы остановиться где-нибудь, где я мог бы купить трактир?
— На какие шиши? — поинтересовался Найджел. — Ты ж теперь бедный забыл?
— Бедность меня не волнует, — ответил Сериф. — Труднее всего примириться с трезвостью.
Канина легонько ткнула Ринсвинда в ребра и поинтересовалась.
— Это ты ведешь эту штуковину?
— Нет.
— Тогда куда она летит?
Найджел посмотрел вниз.
— Судя по всему, она летит в сторону пупа, к круглому морю.
Но кто-то ведь должен ею управлять.
«Привет!»
— раздался в голове Ринсвинда дружеский голос.
«Это случаем не моя ли совесть опять объявилась?» — подумал Ринсвинд. «Я чувствую себя просто ужасно».
«Что ж, очень жаль», — пожал плечами Ринсвинд. «Но я здесь ни при чем. Я всего лишь жертва обстоятельств. Не понимаю, почему я всегда должен брать на себя всю ответственность».
«Да, но ты мог бы хоть что-нибудь предпринять?»
— Что, например?
— Ты мог бы уничтожить чудесника. Тогда мир будет спасен.
— У меня на это нет никаких шансов.
— Тогда, по крайней мере, ты мог бы умереть в процессе. Это предпочтительнее, чем позволить разгореться магической войне.
— Слушай, заткнись, пожалуйста,
— вслух попросил Ринсвинд.
— Что?
— переспросила Канина.
— А? — рассеянно отозвался Ринсвинд.
Посмотрев ничего не выражающим взглядом на голубой с золотом узор под собой, он вдруг добавил.
— Это ты им управляешь, да? Через меня? О, как подло!
— О чем ты говоришь?
— Прости, я разговариваю сам с собой.
— Думаю, нам лучше приземлиться, —
предложила Канина. Они плавно спустились к полукруглому пляжу, расположенному в том месте, где пустыня соприкасалась с морем. При нормальном освещении этот пляж с его песком, образованным миллиардами крошечных осколков ракушек, был бы ослепительно белым, но в это время дня он казался красным, как кровь, и первобытным. Кучи плавника, изрезанного волнами и выбеленного солнцем, громоздились вдоль линии прибоя, словно кости древних рыб или самый большой во вселенной прилавок с приспособлениями для аранжировки цветов. Ничто не шевелилось, за исключением волн. Поблизости высились несколько валунов, раскаленных, словно огнеупорный кирпич, поэтому моллюски и водоросли предпочитали к ним не приближаться. Даже море казалось высохшим. Если бы какая-нибудь протоамфибия вылезла на подобный берег, она бы тут же отказалась от своего намерения, вернулась в воду и посоветовала всем своим родственникам забыть о ногах. Они того не стоят. Воздух был таким, словно его долго кипятили в чьем-то носке. Но Найджел все равно настоял, чтобы они развели огонь.
— Так атмосфера будет более дружеской, — заявил он. — Кроме того, там могут водиться чудовища.
Канина посмотрела на мелкие маслянистые волны, которые наползали на берег, словно пытаясь, без особого энтузиазма, выбраться из моря.
— В этом? — переспросила она. Лучше проявить предусмотрительность.
Ринсвинд слонялся возле берега, рассеянно подбирая камни и бросая их в море. Один или два полетели в него обратно. Через какое-то время конина разожгла костер, и высохшая, как кость, пропитанная солью древесина, запылала сине-зеленым пламенем, которое с ревом взлетало вверх и рассыпало фонтаны искр. Волшебник подошел поближе и уселся среди пляшущих теней, прислонившись спиной к куче выбеленных солнцем кусков дерева. Его окутывало облако такого непроницаемого уныния, что даже криозот прекратил жаловаться на жажду и заткнулся. Конина проснулась после полуночи. Над горизонтом висел месяц, а песок был затянут пленкой холодного тумана. Криозот лежал на спине и храпел. Найджел, который теоретически должен был караулить, спал мертвым сном. Конина оставалась совершенно неподвижной, и каждая из ее чувств пыталась обнаружить то, что ее разбудило. Наконец она услышала этот звук снова. Тихий, робкий стук, едва различимый за приглушенным плеском моря. Она поднялась на ноги, или, скорее, плавно, словно медуза, перетекла в вертикальное положение, выхватила меч из несопротивляющейся руки Найджела и осторожно углубилась в туман, который даже не заклубился у нее за спиной. Язычки пламени над подстилкой из пепла стали еще меньше. Вскоре конина вернулась и разбудила своих спутников.
— А что такое?
— Мне показалось, что это стоит увидеть, — шепнула она. — По-моему, это может быть важно.
— Я только на секунду закрыл глаза,
— запротестовал Найджел. — Забудь. — Пошли. Криозот, сощурясь, оглядел импровизированный лагерь.
— А где наш приятель-волшебник?
— Увидишь, и не шумите. Это может быть опасно. Спотыкаясь по колено в тумане, они последовали за ней в сторону моря. Спустя некоторое время Найджел спросил.
— Почему опасно?
— Тссс. — Слышишь? Найджел прислушался.
— Постукивание какое-то. — Смотри.
Ринсвинд, дергающейся походкой, шагал по пляжу, держа обеими руками большой круглый камень. Не говоря ни слова, он прошел мимо своих спутников. Его глаза неподвижно смотрели вперед. Они последовали за ним по холодному пляжу, пока не достигли пустынного участка между двумя дюнами. Там Ринсвинд остановился и, двигаясь с прежней грацией, присущей раме для сушки белья, уронил камень. Раздался стук. Здесь уже был выложен большой круг из других камней. Некоторые из них лежали друг на друге. Трое спутников волшебника, пригнувшись, наблюдали за ним.
— Он спит?
— полюбопытствовал Криозот.
Конина кивнула.
— И что он делает?
— Думаю, строит башню.
Ринсвинд, пошатываясь, вернулся в круг из камней и с величайшей осторожностью поставил на воздух очередной камень. Камень упал.
— Не очень-то здорово получается, — заметил Найджел. — Душераздирающее зрелище, — заметил Криозот.
— Может, нам лучше разбудить его? — размышляла Конина. — Вот только я слышала, что если разбудить лунатика, то у него отвалятся ноги. Или еще что похуже случится. Ну, как вы считаете?
— Будить волшебников рискованно,
— согласился Найджел. Они попытались поудобнее устроиться на холодном песке.
— Все это довольно трогательно, — проговорил Криозот. — Ведь он на самом деле не настоящий волшебник.
Конина и Найджел упорно старались не встречаться друг с другом глазами. Наконец юноша кашлянул и сказал.
— Я, знаешь ли, тоже не совсем герой-варвар. Возможно, ты это заметила.
Какое-то время они следили за тем, как трудится Ринсвинд.
— Раз уж на то пошло, — наконец решилась Конина, — в парикмахерском искусстве я тоже не профессионал.
Найджел и Конина опять уставились на разгуливающего во сне Ринсвинда, занятые своими мыслями и багровые от обоюдного смущения.
— Если кому-то станет легче, то я иногда замечаю, что моя поэзия оставляет желать лучшего, —
прочистив горло, объявил Криозот. Ринсвинд старательно пытался установить на маленький галыш большой валун. Валун упал, но волшебник, похоже, остался доволен результатом.
— А как бы ты оценил эту ситуацию с точки зрения поэта?
— осторожно проговорила Канина. Криозот смущенно поерзал и изрек.
— Забавная штука, жизнь.
— Довольно точно.
Найджел лег на спину и посмотрел на затянутые дымкой звезды. Вдруг он подскочил и сел. — Вы видели?
— Что?
— Какая-то вспышка. Нечто вроде... Горизонт в направлении пупа неслышно расцвел красочным цветком, который, быстро разрастаясь, переходил от одного оттенка спектра к другому, а затем, полыхнув сверкающим октарином, отпечатавшимся на сетчатках глаз, медленно поблек. Спустя мгновение где-то вдали загрохотало.
— Магическое оружие,
— моргая, предположила Канина. Порыв теплого ветра подхватил туман, разорвал его в клочья и унес прочь.
— Черт возьми! — воскликнул Найджел, поднимаясь на ноги. — Я разбужу волшебника, даже если это будет означать, что в конце концов нам придется его нести.
Он протянул руку к плечу Ринсвинда, и как раз в этот момент высоко-высоко в небе пролетело нечто, смахивающее на стаю гусей, которые нанюхались веселящего газа. Сопровождаемое звуком, от которого свело бы даже вставную челюсть, оно исчезло в пустыне. Последовала вспышка зеленого света, раздался глухой удар.
— Давай я его разбужу, — предложила Канина. — А ты принеси ковер.
Она перебралась через круг из камней и осторожно взяла волшебника за руку. Классический способ разбудить сомнамбулу, если бы Ринсвинд не уронил камень, который нес себе на ногу. — Где я? — открыв глаза, вопросил он.
— На берегу. Ты... спал.
Ринсвинд, моргая, посмотрел на туман, на небо, на круг камней, на Канину, снова на круг камней и, наконец, опять на небо. — Что происходит? — спросил он.
— Что-то вроде магического фейерверка.
— О, значит, началось. Он, пошатываясь, вышел из круга. Его походка заставила Канину предположить, что он, возможно, еще не совсем проснулся, и направился обратно к потухшему костру. Пройдя несколько шагов, он, похоже, что-то припомнил. — Ой, — сказал он, посмотрев на свою ногу. Ринсвинд почти добрался до костра, когда их накрыла взрывная волна от последнего заклятия. Оно было направлено на башню Валь-Хали, которая находилась в 20 милях от того места, где они разбили лагерь, поэтому докатившаяся до них волна уже потеряла свою силу. Пронесясь с легким всасывающим звуком над дюнами, волна практически ни на что не повлияла. Лишь костер полыхнул ало-зеленым светом. Одна из сандалий Найджела обернулась маленьким, но весьма сердитым барсуком, да из тюрбана серифа вылетел голубь. Миновав пустыню, волна клокоча умчалась в море.
— Что это было?
— поинтересовался Найджел, пиная барсука, который упорно обнюхивал его ногу.
—
отозвался Ринсвинд.
— Это?
— Ах, это, — сообразил Ринсвинд, — магическая отдача. Заклинание, наверное, все-таки попало в башню Вальхали.
— Должно быть, оно было очень сильным, раз настигло нас здесь.
— Видимо.
— А ведь это был мой дворец,
— слабо заявил Криозот.
— Конечно, я понимаю, один дворец — это уже много, но это все, что у меня было.
— Сочувствую.
— А в городе живут люди.
— С ними, возможно, все в порядке, — успокоил Ринсвинд.
— Прекрасно.
Чем бы они ни стали.
— Что?
Канина схватила серифа за руку и яростно прошипела.
— Не кричи на него. Он не в себе.
— А-а-а, — угрюмо фыркнул Криозот. — Перемены к лучшему.
— Послушай, это немного нечестно, — запротестовал Найджел. — Ну, он вытащил меня из змеиной ямы. И, в общем-то, он немало знает.
— Да, у волшебников здорово получается избавлять нас от неприятностей, в которые сами волшебники нас и втянули,
— буркнул Криозот.
— А потом они еще ждут благодарности.
— Лично я думаю...
— Вы мне рот не затыкайте,
— перебил Криозот, раздраженно размахивая руками. На краткий миг его лицо озарил отблеск очередного заклинания, пролетающего по взбаламученному небу.
— Вы только полюбуйтесь!
— рявкнул он. — О да, он действительно желает нам добра. Они все желают добра. Наверное, считают, что под их властью диск станет более приятным местом. Поверьте, нет ничего более ужасного, чем человек, который собирается оказать миру услугу. Волшебники. В конечном счете, какая от них польза? Вы можете назвать мне что-нибудь стоящее, что сделал бы волшебник?
— По-моему, ты чересчур жесток, — заметила Канина. Но в голосе ее прозвучали резкие нотки, позволяющие предположить, что Криозот мог бы попробовать переубедить ее на этот счет.
— Лично меня от них тошнит, — пробормотал Криозот, который чувствовал себя неприятно трезвым и не испытывал от этого особого удовольствия.
— Думаю, все мы просто устали, и нам стоит немножко поспать, — дипломатично вмешался Найджел. — При дневном свете все кажется намного лучше. По крайней мере, почти все.
— И у меня такой ужасный привкус во рту, — пожаловался Криозот, полной решимости не расставаться с остатками своего гнева.
Канина повернулась обратно к костру и обнаружила, что в окружающем их пейзаже возник пробел. Этот пробел имел форму Ринцвинда.
Он исчез.
По правде говоря, Ринцвинд к тому времени успел пролететь над темным морем добрых полмили. Он сидел на ковре, словно сердитый божок, и в его мозгу кипел бульон из ярости, унижения и бешенства, приправленных оскорбленными чувствами. Он не просил от жизни многого. Он оставался верным волшебству, хотя был в этой области полным нулем. Он всегда делал то, что в его силах, а теперь весь мир строил против него козни. Что ж он им покажет? Что именно он собирался показать загадочным им — это детали. Ринцвинд поднял руку и, чтобы подбодрить себя, коснулся шляпы, с которой как раз в этот момент встречный поток воздуха сорвал немногие оставшиеся блестки.